эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Доброго весеннего вам дня всем. Сегодня будем разговаривать про матч Арсенал вест Хэм. Про Арсенал вообще. Я прекрасно понимаю, что настроения особого ни у кого нет. Но сегодня со мной подкаст будет вести постоянный мой соведущий Виктор Якулев из Минска. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
И Виктор совсем недавно еще говорил, что Арсен это тот человек, который может привести нас к чемпионскому титулу. И я думаю, может быть, мы, Виктор, с этого и начнем. Остались ли вы при своем мнении, что Арсен это человек, который в принципе, в теории, может привести нас к чемпионскому титулу?
В теории, да. Но, на мой взгляд...
На практике нет? Или как?
Да, на практике нет. Ну, у нас
получается... Не-не-не, так не пошло. А зачем вам теория тогда?
Базис у него есть. У него проблемы с целеполаганием. А так как целеполагание... не только титул, но еще что-то, что там в голове, я, к сожалению, не знаю. Может быть, там молодежный проект очередной или еще что-нибудь. Или какая-нибудь красивая, элегантная победа. В общем, пока у него в голове есть что-то другое, он не сможет взять титул.
Пока, вот. Пока. Это означает, пока. Что вы верите в то, что наступит момент,
нет, не наступит.
Когда из головы все уйдет, кроме желания взять титул.
Оно... Нет, я не хочу этого даже. Я не хочу ждать этого момента. Ну, на момент начала сезона и вообще вот этой чехарды в начале, когда реально никто не мог ввязаться в гонку за титул, я еще верил, что человек, который поймет, что вот он шанс, и это не просто вот бадание на результат. Вот если... Я буду красиво играть, и вдруг мне повезет, я тогда смогу взять титул, и я буду королем. Ну, не будет возможности, значит, я просто буду красиво играть. А когда появляется реальная возможность, нужно все бросить, все отложить, отложить другие цели и идти вперед. К сожалению, этого не было. Поэтому у меня есть легкое разочарование, и, ну, вернее, даже не легкое, а тяжелое скорее. Поэтому вера, она у меня уже, наверное, исчезла. Но теоретически все задатки у Венгера есть.
Угу. Ну, он на самом деле выигрывал когда-то.
Да, да.
Это понятно. Что он когда-то мог. Вы допускаете, что человек, который когда-то мог что-то делать, через какое-то время перестает мочь?
Верю. Есть. Да, ну, объективно, да. Здесь мне приходит почему-то в голову поговорка о том, что... Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна. Вот.
Да, старость приходит всегда, но вот мудрость нет, да?
Да.
Так, ну?
Вот, и, собственно, человек, к сожалению, в погоне за своей какой-то святой мечтой потерял все ориентиры и играет какую-то свою игру, в которой титул стоит и далеко не на первом месте. Вернее, он стоит, но он должен обязательно быть в какой-то красивой обертке. А если ты не готов на просто взять титул, то ты его не возьмешь.
Угу.
Нужно все отбросить, всю шелуху и концентрироваться только на этом.
Ну, способен ли Арсен Венгер это сделать?
Ну, уже, наверное, нет. У него единственный шанс, наверное, в этом сезоне был, учитывая, даже можно было чуть-чуть иногда отступать от своей политики и двигаться как-то по-другому, но он не сделал этого, и, к сожалению, вот то сохраним мы, предположим, прошлогодний график или там, не знаю, в паре матчей выпусти каких-то другие конфигурации игроков, ну, другие сочетания игроков, возможно, мы уже... Это было бы плюс 10 очков, и это было бы совершенно другой расклад на конец сезона. Сейчас я, к сожалению, вообще вот... Я, честно, обескуражен всем вот происходящим.
Чем вы обескуражены?
Ну, по-честному. Ну, тем, что вот так бездарно... Ну, я не могу сказать за другие команды, я могу сказать про Арсенал.
Нет, про нашу говорим.
Да, соответственно, как, имея... Такие возможности, такие расклады, вообще такое везение. И ну вот И не смочь выдержать даже прошлогодний график, и не смочь даже, не знаю, решить дилемму с нападающими, решить дилемму с Санчесом, который заигрался сам, осадить его. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь человек потерял контроль над игрой. Он, наверное, выходит, вот, ну, в принципе, Харри Реднап себе, наверное, мог такое позволить, и он мог отправить всех, сказать, покажи свою лучшую игру.
Да-да-да.
Да, и, собственно, и все показывали. Сейчас в Арсенале такое не работает. В Арсенале нужно четко понимать, что нужно и осадить Санчеса, чтобы он где-то передохнул, хотя он рвется в бой. Там трезво посмотреть на игроков, не смотреть на своих любимчиков, а смотреть на объективно, на текущую форму игрока и то, что он может принести в игру, а не просто слепо ставить кого-то на одну позицию просто потому, что... Просто потому что. Я, честно говоря, не понимаю. Потому что этот игрок наиболее лоялен. Или, к примеру, то, что это мой игрок, я его воспитывал. Не знаю, Волкот, находящийся в команде с бешеным контрактом. Рэмзи. Ну, хотя у меня
а
к Рэмзи...
Волкот, становящийся капитаном на матч Челси, нет?
Ну, это ну, классический фаворитизм. Я, честно говоря, не знаю смысла, потому что, ну, капитан — это все-таки человек, который в состоянии завести команду, решить какие-то вопросы. То есть это посланник тренера на поле, такой именно идеалистический какой-то, я не знаю, ментальный посланник. Но здесь этого нет. То есть вот какой-то, может быть, Венгер через Волкота передает в команду свою бесхребетность и несет ее. Таким образом, ребята, не забываем, мы бесхребетные, идем вперед.
Я думаю, что он таким образом несет другой месседж, что даже если вы ничего не можете, но будете лояльными, то у вас все будет, и большие контракты тоже, и даже иногда вас будут делать капитанами команды.
Ну, по всей видимости, так. Ну, по крайней мере, я думаю, что здесь обоюдный процесс. Венгер лоялен к Волкоту, Волкот лоялен к Венгеру, и это такой, ну, то есть Волкот не может себе позволить проявить недовольство Венгером.
Да-да-да.
Все, кто проявлял недовольство Венгером тем или иным способом, они все, условно говоря, люди второго эшелона. Не сорта, а эшелон такой вот, когда выбор игроков чисто вот по лояльности. Самые лояльные играют практически всегда.
Считаете ли вы, что в связи с этим карьера Азила в целом в Арсенале, ну не то, что она подошла прямо к концу сегодня, но она уже исчерпана, и конец ее виден и понятен?
Если Венгер не уйдет, я думаю, что Азил будет продан летом.
А что значит «если», я не понял? У вас что, есть какие-то сомнения, что ли?
Но
я правильно понимаю, что
я
сейчас...
Я оставляю вы... для себя надежду, что Азил останется.
Я правильно понимаю, что сейчас вы уже хотите, чтобы Венгер ушел?
Да.
Окей.
Я и год назад хотел, но я просто не мог это выразить так вот, чтобы твердо.
Прямо сказать не могли.
Да.
Угу. Считаете ли вы возможным, что Венгер уйдет летом 2016 года?
Вероятность есть.
Какая? Ну, расскажите про нее, не цифры, а расскажите, в чем эта вероятность. Вы знаете, да, что Венгер всегда дорабатывал до конца своего контракта. Вы знаете, что Кронке счастлив, имея Венгера, который приносит деньги.
А помните, Иван, года три назад был подкаст, в котором обозначалась дата займов Кронке в Deutsche Банке.
5 лет, 2016 год.
2016 год. И вот эта цифра у меня засела в голове. Я очень надеюсь на какие-то перемены в клубе в 2016 году. Очень надеюсь. Там, в том числе и на верхушке, и вообще на верхушке. То есть владелец может поменяться собственный тренер.
Я вас огорчу сейчас. Действительно, для выкупа акций у леди Нины и для тайкового бит Кронке получил субординированные кредиты в Deutsche Bank. Это правда, да. На 5 лет под там какую-то небольшую ставку. Но, Ну, все это было в начале 2016 года. Соответственно, поскольку выкуп состоялся уже там в апреле. Соответственно, все, что надо было вернуть, должно быть возвращено или должно быть пролонгировано. На что, как вы понимаете, банк с удовольствием пойдет, если заемщик не вызывает сомнений. Зачем банку возврат кредита? Ему лучше обслуживание кредита, заработок денег. Поэтому час X уже был. Вот. И поскольку он не привел никаким, да, пертурбациям, то, в общем, расчет на то, что покупка, выкуп, точнее говоря, клуба приведет в результате к тому, что Кронки будет нуждаться в деньгах через какое-то время, она не оправдывается. Более того, вы знаете, да, что Кронки собирается строить стадион в Лос-Анджелесе для своей команды Сент-Луис Рамс и перевозить ее в Лос-Анджелес.
Но, значит, ему понадобятся деньги.
Да, но дело в том, что он только что купил самое большое поместье в Соединенных Штатах Америки.
Значит, у него меньше денег.
Я могу так сказать, что, судя по капитализации его, которую Forbes декларирует, он не мог купить это поместье уже. У него просто не должно было быть денег. Значит, я полагаю, что семья Уолмарт, членом которой он является, потому что он женат на Анне Уолмарт, на дочке основателя, вот она финансирует часть его проектов. Я думаю, что на самом деле не то, что часть его проектов, а то, что все эти проекты являются проектами семьи. И, соответственно, и переезд в Лос-Анджелес наверняка, и это ранчо, это все проекты семьи, на которые ему выдаются деньги. А он занимается вот спортивными инвестициями в рамках своего. У него, вы знаете, благосостояние по Форбсу там 2 миллиарда долларов, а у Усманова 18. То есть, да. То есть 2 миллиарда по форсовским меркам, это, в общем, не бог ведь что. И я ни секунды не сомневаюсь, что в эти 2 миллиарда входит та доля, которую он имеет в Арсенале. А Арсенал оценивается больше, чем в миллиард долларов. Значит, у него там 67%. Значит, гарантированных 700 миллионов из этих 2 миллиардов, это просто Арсенал. Остается совсем немного, правда?
Да.
И стадион в Лос-Анджелесе не построить, все, говорить не о чем на эти деньги. Поэтому я думаю, что там сложная конструкция, и у Кронки вот своих личных денег на то, чтобы построить стадион в Лос-Анджелесе, купить поместье, у него их нет. Это все финансовая схема семьи Уолмарт. Я совершенно спокойно отношусь к этой истории. Я понимаю, что семье нужны надежные люди и скромный муж дочки, не хватающий там звезд с неба, но исполнительный и правильный мальчик, которым он был мальчиком, сейчас он уже не мальчик, понятно, он, в принципе, да, понимающий интересы семьи, то ему можно много чего доверить. Это нормальная практика во всех семьях, в обычных семьях, там, не миллиардерских, такая же практика, то есть, допустим, папа дочки, ну, питает некоторые иллюзии по поводу ее будущего избранника всегда, да? Вы же знаете, наверное, уже об этом.
Да.
То есть всегда вы будете оценивать мальчика, с которым пришла дочка, через призму того, что ему можно передать из своего дела. Поэтому Кронки, я изучал там лет сколько-то, 5-6 назад этот вопрос, про деятельность Кронки до того момента, когда он женился на Анне Уолмарт, нет вообще ничего. Ну, пустота просто, человека не было. И проперти-девелопером он стал строго после того, как он женился. И развитие его пошло, потому что он начал строить торговые центры в тех микрорайонах или прилегающих микрорайонах, где уже были торговые центры Walmart. То есть Walmart вокруг себя старался выкупать земли, что естественно, чтобы не допускать конкуренции. И часть из этих земель застраивались другими торговыми центрами, не конкурирующими с Уолмартами, и занимался этим господин Кронки. После этого он стал миллиардером. То есть там все достаточно прозрачно. Картина.
Но ведь господин Усманов выкупил 30%, и, возможно,
но он делает... не у Кронки выкупил. А смысл ему делать такого бит? В чем смысл? Чтобы нарваться на отказ?
Возможно, Я не знаю, ну просто зачем ему 30% тогда? Почему он стремился к этой цифре? Почему он не спешил? Он мог бы это выкупить еще пару лет назад. Но он в спокойном режиме довел до 30%. Спокойно,
Я
мне
могу вам
кажется.
рассказать свою версию. Версия состоит в том, что 30% дают тебе право, да, возможность сделать этот тейковый бит, который без 30% у тебя нет. Но смысл в нашей ситуации, когда там 30 и 67, смысл делать тейковый бит в нашей ситуации есть только в одном варианте. Когда ты кулуарно договорился с кронки, что
Ну
он
вот
тебе
я про это
продаст.
и думаю. Я про это и
Так для
думаю.
этого ему и нужно 30%, чтобы техника вопроса занимала быстрого. То есть, чтобы ему не нужно было заниматься докупом сначала, потом объявлять этот тейковый бит. То есть, договорились, грубо говоря, 24-го с кронки, что он продаст. 25-го объявил тейковый бит, все, и все закончили. Это чисто техническая история. Поскольку Усманов знает прекрасно, что он с кронки не договорится, ну, сейчас как минимум, то куда ему спешить? Появлялись какие-то акции, он их докупал там по мелочи. Но докупил сейчас до 30, да. Может в этом месте остановиться и спокойно ждать. Усманов помладше кронки, не намного, да. Там пойдет вопрос, кто дольше проживет, я думаю, скорее. Потому что в то, что кронки, имея за спиной Walmart, а Walmart на всякий случай это крупнейший по капитализации в мире ритейлер, я не думаю, что вообще есть какие-то шансы, что Кронки просто захочет продавать, ну просто вот из бизнес-соображений, потому что из бизнес-соображений Арсенал покупать было не надо. Ну или уж так, его надо было купить, и когда там по 11 тысяч он покупал за акцию, а Усманов потом предлагал за 14, да, по-моему, или за 15, я уже не помню. Так надо было в тот момент продать немедленно, зафиксировать прибыль, баснословную по западным меркам. Он же этого не сделал ничего. Вот. Поэтому я думаю, что в простой ситуации он продавать не будет. Единственное, что может его повергнуть в историю с продажей, это если уйдет Венгер.
Или он разведется с женой.
Кронки?
Да. Он не самоубийца, я согласен.
Да, тут я плохо себе эту конструкцию представляю, развода с женой, честно говоря, в этой ситуации. То есть вообще, то есть никак не представляю. То есть наоборот, жену надо терпеть, какая бы она ни была. То есть, собственно, это входит в цену вопроса. Нет, уход Венгера, да, может его подвигнуть на продажу, не исходя из сентиментов, что у него пропала миссия, там, которую вот он хотел дать работать, а вот он ушел там, и вроде как у него энергетический запал у кронки пропал. Нет, а просто как из опасений, что сейчас Венгер уйдет и начнется непонятно что, и, возможно, прибыля все уйдут. И в этот момент, может, надо продать, да, зафиксировать как прибыль на сегодняшний день и расстаться, да, может быть.
Но если с экономической точки зрения, тогда, возможно, если вдруг следующий контракт телевизионный будет существенно меньше предыдущего.
Но это который будет в сезоне 19-20 только, мы этого
Да.
не знаем еще.
Да.
Может,
Ну ладно.
да, тоже.
Да.
Тоже может быть такая история. Пока что до сезона 19-20, со следующего сезона, прямо 16-17, Арсенал будет получать гарантированный плюс еще 40 миллионов фунтов просто от телевидения. Ну, если он пойдет в четверку. При тех же равных, на всякий случай напомню, мол, мало ли кто не знает, на сегодняшний день, вот последний сезон действует контракт текущий, последнее место получает 60 миллионов, первое место получает 100. Следующие 3 сезона последнее место будет получать 100, то есть столько же, сколько сейчас первое, а первое будет получать 160. Поэтому все клубы потирают руки в ожидании дополнительного влива денег, и мы этим летом будем свидетелями того, что будет потрачено большое количество средств на непонятных футболистов по баснословной цене. Потому что деньги же они портят рынок, да? Так что да, деньги будут портить рынок в этом году тоже. И, в общем, я бы на месте серьезных клубов уже давно какие-то преконтракты заключал бы там на продажу и занимался бы покупками строго в июне. А то всех дельных футболистов уже разберут. Вот, так что уход Венгера в этом плане на Кронки может повлиять, да, конечно. Эта вероятность есть. До тех пор, пока Венгер в клубе, Кронки даже ни секунды не задумается от продажи. Сколько демонстраций против него не назначай. и сколько не проводи. Если завтра Лондон весь встанет с криками «Кронки аут», там метро будет стоять, там еще что-нибудь, он все равно никуда не уйдет. То есть этих иллюзий можно не питать. Другое дело, я думаю, что поскольку вот вы видите, да, что люди сейчас впали в апатию, гуннеры в целом, в естественную совершенно.
Да, я сбрасывал как-то видео в комментариях, где показан годовой цикл болельщиков.
Да.
Очень здоровское видео. Я просто проникся.
Хорошее, да, отражающее суть момента. Вот. Но поскольку сейчас Арсенал займет четвертое место в итоге, или третье, я не знаю, и выиграет там у Весбромов, у Кристал Пэласов, то... а люди пребывают в апатии, то вся эта апатия придет к тому, что летом опять будут подстегиваться ожидания. Я думаю, что этим летом будут какие-то покупки, плюс-минус там. Ну, в целях того, чтобы обезопасить себя от давления, которое сейчас будет просто с первого дня, понятно.
Если вы предрекаете третье место, это означает,
что... Я не знаю, какое. Третье, второе, четвертое.
Что впереди будут два просто вот комбо такое. Лестер без денег и Тоттенхэм как принципиальный соперник. Это же вообще катастрофа в ментальном плане.
Вы слышали, читали пресс-конференцию сегодняшнего Венгера?
Нет, еще
не читал. Знаете, что сказал? Что Лестер, он доказал то, что я всегда знал. Что я абсолютно прав. Деньги все не решают.
Красавец.
Вот и все. Так что он счастлив, что Лестер выиграет. Потому что Лестер докажет, что его философия работает. Какая философия, никто толком не понимает, но что деньги тратить не надо. Вот это имелось в виду. Так что вы напрасно это. Тоттенхэм, конечно, будет не очень приятно ему, но я думаю, он прекрасно это переживет вообще без проблем. То есть я к тому, что у него в голове сегодня мысли уйти нет вообще ни одной. Они просто отсутствуют. И подвергнуть его, как сказать, вернуть его в состояние, где он начнет думать, что, его, что ему надо уходить, это сделать его жизнь невыносимой every single day, чтобы каждый день ему было плохо. Только так человек может отказаться. Но я не понимаю, как это могут сделать английские гуннеры. А это может сделать только стадион.
Да.
Только.
А там много туристов.
Ну, там много туристов, да там куча лояльных лиц. Я тут смотрел какой-то сюжет, опять было сказано, что после игры с Уотфордом всю критику отставить и get behind the team и to win the title. Ну, то есть людям нравится обманываться. Люди хотят быть обманутыми. Венгерам это дает все. И как бы мне трудно себе представить, что какую-то значительная часть гуннеров она решится на реальные протесты на стадионе. Трудно представить просто. Особенно, если будет выноситься Весбромович с Кристал Пэласом, то как бы протест не будет выглядеть органично. Согласны, да?
Да.
Вон Ман-Сити проигрывает Лестеру дома, да, проигрывает Тоттенхэму дома. Ну, стыковые игры все проигрывают. Там нет протестов же никаких особых. Нет.
А там уже судьба предопределена.
Да, да. Но, тем не менее, можно было бы освистать там Пеллегрини, там, букать его. Ну, указать ему, что чем ты занимаешься вообще? Собираешься лишить Пепа Лиги Чемпионов, что ли?
Ну, мне кажется, здесь уже идет просто симпатия к тренеру. Здесь уже люди не ждут титула.
Да.
Они просто понимают, что как тяжело играть, когда ты понимаешь, что ты вот ты даже не временщик, которого изначально на эту роль ставили, а просто человек, с которым не будут продлевать отношения.
Согласен, согласен с вами. Я не эти баннеры держат, что this charming man про него. Ну, то есть, он популярен у болельщиков. Я думаю, что есть значительная доля болельщиков, у которых по-прежнему популярен Венгер. И... Да. Да, безусловно. Я не уверен, что это половина теперь. Не уверен. Может быть и меньше, да. Но эта доля очень значительная. И как бы сказать, у людей отсутствует генетическая память. Она просто отсутствует. То есть каждый новый сезон они готовы воспринимать как действительно новый. С нового листа, как будто ничего прошлого не было. И разговор о том, что вот мы летом кого-то купим и всем покажем. В моем понимании, если у человека нет генетической памяти, то вся его жизнь превращается в кровавую проблему на самом деле. Потому что грабли выставляются те же самые, и ты регулярно в них бьешься. Нормальный человек, он должен в целом, конечно, обойти эти грабли, хорошо удариться в следующие, которые стоят в другом месте. Но вот эти, в которые ты бьешься каждый божий год, надо обойти. Но нет, нет, мы же видим, что нет. Мне тут понравилось, знаете, какое сравнение, читал я английский текст какой-то, там человек сказал, что венгерс кронки это владелец квартиры, арендатор квартиры. Владелец квартиры сдал ее в аренду, а арендатор платит своевременно и в полном объеме арендную плату, и поэтому делает, что хочет.
Ну да, не нарушает обязательства.
Да, совершенно верно, потому что арендодатель счастлив, что ему платят. Вот и все. Это близко, да, очень близко к истине. Ну, не квартира, просто собственность. Вот, поэтому в рамках того, что... И что вам говорят, да, что арендатор плохой, вам говорят. Вы слушаете, да, читаете, что арендатор плохой. Но вы-то знаете, что он хороший.
Да.
Для вас-то все хорошо. Для вас только, когда начнутся проблемы с платежами, это повод для беспокойства. А то, что там про него пишут в прессе, какая разница? А с платежами проблем не будет, вы знаете почему. Все. Угу. У вас нет причин для беспокойства. Но вы же Усманова тоже слышали? Он же сказал, что главный актив клуба это Венгер тоже.
Зачем ему настраивать против себя будущих акционеров? Ну, вернее, каких-то совет директоров и...
Так если он выкупит клуб...
Я понимаю, но люди, когда защищают свой прежний образ жизни, да, он не может выдвинуть лозунг «Если я приду, Венгера не будет». Он сразу против себя настроит огромное количество людей, пускай оно меньше половины, больше половины, но какую-то часть настроит. Он достаточно дипломатичен. То, что он заявляет, это вполне укладывается в его, не знаю, какую-то стратегию. То есть все равно, когда он придет, он не просто выкинет там Венгера, если он хочет это. Он даст ему какое-то время поработать, но за это время найдет преемника.
Но надо если сказать, такое если он придет.
Никогда. Да, очень много если, я согласен. Но он говорит то, что должен говорить бизнесмен в его позиции. Если у него стратегия мягкого входа в клуб. Вот. Я бы так это обозначил.
Возможно, вы и правы, но... Есть такое чувство, что на сегодняшний день, когда он говорил это на пике протестной волны некой, да, в этот момент, когда он это говорил, уже, в общем, общественное мнение, оно перевернулось против Венгера больше, чем за. И зачем тебе идти против общественного мнения, но... вровень с нынешним советом директоров, не очень понятно. Ну, мягко войдет. Ты же мог вообще ничего не говорить, да, не обязательно было говорить, что Венгер плохой. Но да. Вот разговор текстами, что это главный актив клуба, его обязательно надо сохранить, вот это не очень понятно. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с вами очень долго Усманова как главного акционера в Арсенале не увидим. Ну, какое-то обозримое время и возможности посмотреть, как он будет работать у нас. Я думаю, что когда если Усманов придет в клуб, то Венгера там уже не будет.
Да, скорее всего.
Поэтому нам не удастся уже тут посмотреть, кто главный материальный актив клуба. Ну, давайте к West Ham'у пойдем. Вы смотреть-то игру будете?
Обязательно.
Ну, что думаете? West Ham, между прочим, борется как бы за четверку. Как бы. Говорю как бы, потому что я сам не верю, что West Ham борется за четверку. Но...
Все будет зависеть не от Арсенала, а от West Ham'а, как это часто бывает. Собственно, если West Ham не будет творить глупости, которые он творил в матче со Свонси...
С Кристал Пэлас.
Да, то у него есть вполне отличный шанс взять 3 очка и не испытывают никаких проблем. По крайней мере, в нападении у них более-менее все. Средняя линия – огонек. И защита, если не будет клоунады, все вполне. Они вполне могут... Тем более Билич играет от соперника. Да.
Вы знаете, я читал тут интервью этого Дмитрия Паета, который оказался великолепным просто приобретением. Он сказал, что он настолько велик в исполнении штрафных, что он их больше не тренирует даже. То есть такой пижон парень.
Может себе позволить.
Ну, согласен, да, потому что последний штрафной, который он забил Кристал Пэласу, конечно, это песня. Если кто не видел этот штрафной, пересмотрите. Гул Паета в ворота.
Как рукой заложил.
Ну, я думаю, что и рукой так не заложишь. То есть, это такая... То есть, высший пилотаж в смысле штрафного. Там, конечно, без вратаря не обошлось, поскольку вратарский угол, но, тем не менее, просто сам гол. Впечатляюще, гарантированно будет претендовать там на лучший гол месяца. И Пает вообще будет претендовать на игрока года, я думаю. Конечно, ему не дадут, потому что дадут кому-то из Лестера. Вы знаете, да, кстати, что мэр Лестера сообщил, что будут это переименовывать улицы в честь игроков. То есть там так это, все по-серьезному. Поэту не дадут, конечно, даже если Вест Хэм в четверку попадет. Но для любителей футбола, в общем, очевидно, что игроки Лестера и тот же Морец, я не уверен, что может усилить любой клуб. Совсем не уверен. И то есть предложи мне Мореза взять в Арсенал, и я сильно подумаю, надо ли это?
Он похож на Вандерварта, на самом деле. Когда он прима, он бог. А если он встраивается в команду, в которой есть много других прим, он теряется.
Наверное. А вот если спросить, что надо ли брать Паета, я скажу, что да, и говорить не о чем. То есть Паета надо брать. Но опять же, его брать никто не будет, понятно. Потому что есть великий игрок и Вобби. Как вы, кстати, вы и Вобби, как вам?
Ну, как говорится, хорошо блеснул, но уровень же показывается на дистанции. А дистанцию, скорее всего, я и хочу дистанции, чтобы я посмотрел его на длительный период, и боюсь дистанции, потому что с венгерским упорством это может быть, если он перестанет показывать результаты, его по-прежнему будут ставить в состав с упорством, пока он откровенно не будет проваливаться.
Нет, и тогда его тоже будут ставить, пока он травму не получит.
Ну да, да.
Сам же как происходит? Рамзи ставит, пока он не получит травму.
Да. Ну вот что-то такое. Ну, на мой взгляд, футбольный клуб уровня Арсенала должен мало прощать ошибок. Он должен идти вперед, перебирать игроков, как большой комбайн, и находить то, что ему нужно. А то, что у нас происходит, это то, что там идет ювелирная гранка каждого, которая там... Условно говоря...
Который потом ломается и все заканчивается на этом.
Да, да. И потом смотришь, а там червоточина какая-то, и что-то не так, и этот камень нужно выбрасывать, потому что он вообще не ложится в общую канву и не встраивается в пазлы организационные какие-то, и все. И уже, а время потеряно. А время — это самый важный ресурс. Потому что это время, это то время тех крутых игроков, которые в этот момент у нас играли. Ну, а мы его забираем и тратим его на условного Рэмзи или еще какого-то игрока, который нас разочаровывает.
Ну или
Волкота
того же.
Да, да. Тут же задача соединить эту командную химию и выстрелить прямо сейчас. Есть периоды выстраивания команды. Я не помню такого периода уже, черт знает сколько, наверное, со времен вот... переезда на стадион, когда просто выбрасывали старый состав. Откровенно. Ну, просто, по всей видимости, люди оказались не нужны с их большими контрактами. Вот. И постепенно вот приходила новая команда. Это тот период выстраивания команды. После этого я такого уже не помню. Все остальное было просто каким-то единым большим генетическим экспериментом.
Ну да. Да, наверное. И конца этому эксперименту, по большому счету, не видно.
Ну, вот чтобы сказать, что да, этот самолет не взлетел, нужно строить другой, нам нужно поменять эти позиции, ну, достаточно радикально что-то. Или что-то поменять с философией игры, к подходах, к игрокам. А такого, к сожалению, нет.
Да, и я не понимаю, как это может случиться. До тех пор, пока. Не понимаю. Ну, пофантазируем немножко. А Венгер уйдет, все рассыпется, развалится, да? Ну, когда-нибудь.
Ну, определенно. Ну как, не то, что рассыпется, развалится. Скорее всего, будет процесс перестройки команды достаточно болезненный, потому что...
И превратимся в сегодняшний Ливерпуль.
Нет, я не уверен. Во-первых, сама по себе... То есть тут, как говорится, правильный посыл нужен. Потому что в Ливерпуле, к сожалению, они действовали в условиях тотальной экономии какой-то такой, вот, которая постепенно-постепенно их свела в то состояние. Потому что они...
Не, ну первая тотальная экономия, с одной стороны, с другой стороны, тотального транжирства, бездарного совершенно, которое начал Далглиш. Который выкинул, да. Он выкинул 100 миллионов на Даунинга, там, я уж не помню еще на кого.
Да, на Бездарей. Селекция, это все зависит на самом деле от селекции, от корректной селекции, да, выбора, да, да. И подхода к ней. Поэтому тут очень сильно зависит вот именно от селекции, но часть игроков придется расстаться, часть, соответственно, поменять. И ну, будет такой достаточно сложный период, но я готов на него. Я готов...
Господи, а я как готов к нему? Я готов давно.
А к чемпионшипу вы готовы?
Да.
Отлично. Да. Договоримся.
Я уже говорил давно, что если будет чемпионшип, то я куплю абонемент, помогу клубу. Без Венгера, естественно, если он будет.
Ну, это да.
Что если цена избавления от него, это чемпионшип, окей, я готов ее заплатить. Из чемпионшипа мы вернемся злые, закаленные. И, в общем, Лестер при нас больше чемпионом не будет.
С условным Варди в составе, да?
Ну, хорошо. Да все равно, в общем. На самом деле, я считаю, что если за 20 его бы отдали, его можно взять за 20. Я, правда, не вижу в нем перспективы особой. Ни для какой топ-команды, только для Лестера.
Ну,
потому что он угловатый, и как это, и транжира в целом. Ну, был у него прошлый период, конечно же. Но он же закончился, да?
Ну, транжира не транжира, а у него, насколько я помню, еще в середине года был самый лучший процент реализации.
Правильно, но сейчас-то он рухнул, этот процент. Сейчас он порет беспрерывно, что он исполнял и в прошлом сезоне. Короче говоря, я понимаю, что Варди, наверное, будет игроком сезона, если вдруг, в конце концов, он побил рекорд Ван Нистелроя. И, возможно, это и заслуженно, но это калиф на час, конечно. Как, собственно, и весь Лестер.
А мне кажется, у них в опорной зоне, я не помню, как его,
Канте.
Канте, да. Вот он, мне кажется, он, конечно, не такой яркий.
Его но не признают.
Но мне кажется, вот его стоило бы брать. Он должен пойти в топ-клуб, потому что вот реально...
У вас есть Эль-Нени. Все, хватит вам. Все, достаточно.
Я же сказал в топ-клуб, я же не говорил Арсенал.
Ну, вы под топ-клубом имеете в виду что тогда? Кто это топ-клуб у нас? Лестер играет. Тоттенхэм, что ли?
Нет, я думаю, что, предположим, в Ливерпуле он бы не затерялся. Ладно, окей, я ошибся с точки зрения...
Со словом топ-клуб вы ошиблись.
Да, ну, в общем...
В английский топ-клуб, можно
сказать. В английский топ-клуб, да.
Ну, да. Да, Ливерпуль сегодня играет с Дортмундом. Мы еще это... Не знаем, чем закончится. Записываемся до этой игры. Но как вы думаете, есть у Ливерпуля шансы не проиграть Дортмунду?
Я думаю, что есть, но их мало. Это скорее как бы просто Дортмунд сейчас на ходу, Ливерпуль спотыкается. Я думаю, что это... Я думаю так, игра всем понравится. А уже...
Ну, нейтральным болельщиком вы имеете в виду.
Да, нейтральным болельщиком. Да, я думаю, даже своим. Потому что это такое зрелище, от которого хочется потереть руки. Потому что когда бывший тренер, которого все любят, то есть его, он ушел не потому, что его не любили, а он ушел потому, что он любил клуб и его любили. И вот на это противостояние стоит посмотреть хотя бы из-за этого. Это такой, это некий романтизм. А там в этом романтизме уже результат несколько вторичен, если он не будет отвратительно разгромным.
Угу.
И какой-нибудь скучной ничьей. Но я не думаю, что там будет скучная ничья. какая-нибудь нулевая.
Но трудно, да, предположить это очень трудно.
Скорее всего, будет что-то такое. Вспышка какая-нибудь красивая.
Да. Да, было бы неплохо. Ну, хорошо. Что вы поставили на наши счета против предсказателей, я вас спрашивать не буду. Я знаю. Сейчас я их возьму. И мы пойдем в бой. Осталось всего 6 туров. Разрыв большой. Надо сокращать его.
Надо.
Хорошо. Виктор, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
И бойся нас, Нострадамус.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бой иди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Я верю, друзья, Нострадамус родной помчит нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы. Иван, привет, с наступающим днем космонавтики. Как вы знаете, Нострадамус – это друг всех космонавтов и астронавтов нашей планеты. На самом деле, он первый был и на Луне, собственно, и на Марсе давно он уже побывал, только об этом мало кто знает. С днем космонавтики вас. Ну и мы ушли, как всегда, в космический отрыв от вас.
А аргонавтом он не был случайно?
Об этом в нашей, так сказать, другой передаче, когда будет День аргонавтики, а поскольку апрель все-таки связан с космосом, то мы говорим сегодня про космонавтику.
Ну, понятно, понятно. Давайте-ка мы вернемся на нашу грешную землю. Лучше на английскую.
Так.
Где несчастная Астон Вилла, замученная неволей и вылетающая из АПЛ, и хоть сегодня кажется, что надолго, она играет с Бормутом и проиграет со счетом 1-2, с коэффициентом 2.
Отлично, у нас там троечка.
Так, и...
Почему-то, да, вот мы ставим на этот матч, потому что мы считаем, что Астон Вилла сыграет в ничью, 1-1. Не забьет Борнмут второй гол, это будет ничья, а у нас будет коэффициент 3, соответственно, 3 очка.
Ну, естественно, да, это же понятно. Как только вы поставили коэффициент, то сразу он дает 3 очка, тут нет сомнений.
Да.
Так.
Ну. Что же касается нашего удвоителя, то мы в Лондоне на серьезном матче, серьезном.
Да. У нас нет коэффициентов на матче в Лондоне.
Да, Вест Хэм играет с Арсеналом. Вот, молотобойцы много атакуют, но еще больше пропускают.
Так.
Значит, только не надо говорить, что у вас такой же счет.
Нет, у нас другой.
1-2.
Ну, счет-то у нас такой же, конечно, только в другую сторону. 2-1.
Тут будет хорошая борьба. Хорошая борьба.
2-1 у нас победа хозяев.
И без коэффициента.
Да. Да. Так, коэффициент 3 ваш понятен. Наш коэффициент 3, он, можно сказать, тоже в Лондоне. Но все-таки в Уотфорде. Уотфорд это пригород Лондона. И я, кстати, думаю, что в Грейтер Лондон Уотфорд входит, наверное. Короче говоря, Уотфорд дома играет с Эвертоном.
Так.
И проигрывает 0-3.
То есть вы верите в Лукаку? Надо срочно его брать в Фэнтези Лиг, да?
Да.
Делать капитаном. Видимо, он и забьет все три.
Да, да.
Вот. Ну, у нас более скромный такой прогноз.
Так.
Вот. Такой феерии гостей нет. Собственно, у нас будет ничья 1-1.
О-о-о!
У нас вообще есть где, так сказать, поживиться. В этом
да.
Как
да.
Смотреть,
да? Да.
Мы расходимся, как в море корабли.
Да. Хорошо. Что у вас... А, у вас, значит, три понятно. Коэффициент 4 у нас в Уэльсе. На матче Свонси-Челси.
Ну, а что тут ставить? Понятно, что...
У нас 2-2. Я не знаю, что понятного.
То есть у вас все серьезно, да?
Да. А уж последний матч так вообще.
Ну, у нас хозяева забьют на мяч меньше.
1-2, что ли?
Вы очень хорошо считаете, Иван. Я вам комплимент делаю. Действительно, 1-2. То есть,
нет, все-таки... если Кавась хозяева забьют на один матч меньше, это может быть и 1-6?
Нет. Это 1-2. Значит, лондонцы увезут 3 очка. С победой 2-1 гостевой. Вот. А у нас, значит, мы едем туда, где играет будущий чемпион Англии. Вот. Но будущий чемпион Англии увезет только очко. И никто никому не забьет. Вы отгадали мою шараду?
Самое интересное, что у нас коэффициент 5 там же.
Так.
И счет у нас другой.
Так.
У нас 0-2 в Сандерленде счет. Победа Лестера 2-0.
Ну, как мы замечательно расходимся и понимаем друг друга, и расходимся. Это будет тур интересный. Ну что ж, там на севере просто холодно, я думаю, они так, чтобы два гола-то забить, вряд ли. Нет, 0-0 скорее все-таки. Но потом уж это будет уж совсем как-то неприлично, что постоянно побеждает команда.
Чемпион так и должен?
Ну, в общем, да.
Букмекеры уже все смирились, что Лестер чемпион. Так, ну и коэффициент ваш 5. Сейчас мы убьем, наконец, уже, я думаю.
Наша пятерочка. Самые...
Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед.
Добрые друзья Арсенала принимают, значит...
Манчестер Юнайтед, мы поняли. Да.
Борьба будет упорная.
Да.
Иван.
Да.
И с перевесом в один мяч...
Нет.
У вас нет. То есть вы уже не почикали наш коэффициент, да. И на душе моей так по-весеннему хорошо.
Да. Ну, вот так что, кто с перевесом в один мяч
выиграет? Полковников. Ну, знаете, в общем, вот эти самые горячие шпоры, они выиграют.
1-0. У нас счет 2-2.
У вас счет 2-2. На этот уже матч. Второй раз у вас 2-2 встречается. Как-то вы прикипели к этому счету. Ну что ж, в этот раз вы, так сказать, за зрелищность, да, 4 мяча забито. Ну, посмотрим. Нет, я думаю, все-таки Тоттенхэм выиграет. И это еще обострит борьбу на финише.
Я думаю, что борьба обострится, но за четверку. Потому что, скорее, я поверю в то, что Тоттенхэм проиграет. Ну, неважно, на самом деле. Хорошо, Сергей, весна. День космонавтики, говорите?
Да.
Будем знать ждать день аргонавтики. Он когда у вас, кстати?
Я сверюсь с Нострадамусом, когда у него день аргонавтики. Вот. И вам сообщу, чтобы мы все этот день, в общем, так отметили.
Да. Посмотрели на золотую руну там.
Да.
Хорошо. Вы там консультируетесь, на следующей неделе доложите.
Есть.
До сегодня все. Давайте будем прощаться. До свидания. Спасибо вам за участие.
До свидания. Вам спасибо.
И, друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. Как быть непобедимыми, знаем только мы.